Всем привет! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в прямом эфире Вячеслав Мелихов. Слава, привет!
Приветствую вас, друзья! Рад быть в эфире. Спасибо. Привет, Саша!
Слава, привет! Я тоже очень рад, что ты сегодня с нами. Ну, Вячеслава Мелихова представлять особой нужды нет, вы все прекрасно его знаете. Это руководитель ростовского клуба «Тайгер», подводный охотник, путешественник, фридайвер, тренер, продавец снаряги подводной. В общем, много у него различных, скажем так, видов деятельности, титулов и званий. Сегодня мы его поспрашиваем по части путешествий, Слава, да?
Конечно.
Вячеслав инноватор в нашей подводной деятельности. Он придумал очень интересный способ подводной охоты. Подводная охота с яхты. Может быть, он не является его изобретателем, но из наших охотников не так много людей практикует подобную охоту. А Слава достаточно неплохо уже набил руку. Кроме того, он познакомился с очень интересным человеком, руководителем яхтенной школы Sailing Time Глебом Семиренко. И даже провел для ребят семинар для Глеба и для курсантов его школы семинар в Турции по фридайвингу. Вот. Кроме того, за время, прошедшее с нашей предыдущей программы со Славой, произошло много всего интересного. У Вячеслава очень насыщенная жизнь. У нас программа была в декабре с прошлого года. С этого момента он уже успел съездить в Таиланд, побывать на семинаре, точнее так, после Таиланда у нас было плавание на яхте в мае, и семинар, который проводился в сентябре для членов, для участников команды и курсантов Sailing Time. Ну, между этими событиями, я уверен, у Славы там еще много чего другого было, но вот это будут основные моменты, о которых сегодня в программе будем говорить. Ребята, кто слушает нас сейчас в прямом эфире, будет круто, если вы напишите, как нас видно и слышно, как звук, картинка. Вот. Так. Так, в чатике написал я ребятам. Должны сейчас отозваться. Ну что, начинаем.
Да, Саш, конечно.
Давай, Слава, что у нас было в самом начале?
Давай обсудим в начале этого года моей подводной деятельности, ты имеешь в виду. Uh-huh. С Адама и Евой, я думаю, мы не станем разбирать все. Действительно, ты прав. Были путешествия в Таиланд. Было 2 недели в мае под парусами по турецкой части Средиземноморья. Потом, я тебя поправлю, в июне я проводил занятия по фридайвингу на парусной яхте вместе с Глебом. Его также тренировал. Глеб – это тренер сам по яхтингу. Из таких запоминающихся поездок дальше было 2 недели в сентябре в Хорватии, также на парусной яхте, по средней части такого хорватского побережья. Ориентиром у нас был город Задар. Ну и сейчас ближайшие планы. Вот в ноябре уже поедем с друзьями на подводную охоту в Эмираты. Это будет трофейная охота. Вот так, если коротко.
Хорошо, да. Я, кстати, проанонсировал еще один момент. Слава нам обещал в конце программы рассказать, поделиться тайнами своей методики продувки без рук, о чем мы еще, по-моему, даже в прошлой программе говорили. Вот. Так что, если у вас есть вопросы по продувке, тоже кидайте в чатик, и
пожалуйста.
Мы это дело все обязательно спросим в нашей программе.
Да. Ну, по порядку, да?
Давай по порядку. Ну, давай про Таиланд вначале.
Конечно.
Рассказывай, как съездили. Вы, я так понял, на острова, на южные острова ездили, южнее Пхукета, да? Рачанай, Рачаяй.
Да. Мы с друзьями организовались, вылетели на Пхукет, провели там 12 дней, из которых 5 полных дней провели на островах к югу от Пхукета. Это действительно остров Рачаяй и Рачаной. Рачаяй – это обитаемый остров. Оба этих острова, они относительно недалеко от Пхукета. Туда в качестве таких транспортных средств возят так называемые спидботы на туристические поездки, такие daily tour туда организовывают. Но на этих островах уже море разительно отличается от того моря, которое близ острова Пхукет, где масса людей, то есть нагрузка на пляже совершенно другая. И вот Рача Я и Рача Ной, там видимость от 20 до 30 метров, не редкость. Встреча с хорошими трофейными рыбами, которые действительно достойны выстрела в этой акватории. Так вот, мы с друзьями 5 дней провели на острове Рача Яй, где у меня есть знакомый лодочник, он местный, он живет именно на этом острове. У него лодка местная, традиционная, вот этот так называемый лонгтейл, да, Саш, ты знаешь эти лодки прекрасно?
Знаю и люблю всей душой.
Да. Вот. И он такой отличный парень, грамотный, серьезный. Когда мы с ним выезжаем на воду, он всегда за тобой следит. То есть шансов быть потерянным, забытым, то есть у нас нет. В этом случае, что немаловажно, я считаю, безопасность – это серьезный момент.
Безусловно.
Да. Хорошо знает места, хорошо знает там баночки вокруг этих островов. И вот там мы 5 дней охотились. Было здорово, интересно. Удалось встретить несколько экземпляров трофейной для этой акватории рыбы. То есть взять там хороших карангцев, джетишек, взять хорошую барракуду. Макрель достойную, такую серьезную, я видел, но она на моем гарпуне не оказалась. Была достаточно далеко,
она
проходила.
Подождет до следующей поездки, я думаю.
Я думаю, да. Вот. Ну и, конечно, впечатления от такой поездки, они незабываемые, потому что ты живешь в такой настоящей экзотике среди джунглей, пальмы, чистейшее море, кораллы, белоснежный песок на пляжах. Тут же охотишься, то есть очень здорово. Свежайшая рыба, из которой нам делали сашими, и очень запомнилось, кстати, как местные нам делали из нашей рыбы суп, который в Таиланде, я думаю, когда бывали, пробовали все, это том-ям. Конечно, вот этот суп из нашей рыбы был самым вкусным, который я там пробовал вообще, в принципе. Потому что настолько вкусно этот вкус, то есть свежая рыба, это сочетание местных продуктов,
какого-то
молока.
Как круто, прям, не знаю, завидки берут, так хочется в Таиланд. Вот, честно говоря, после поездки в Индонезию появилась даже какая-то ностальгия по Таиландику, по нашему дорогому, потому что, ну, все-таки вот понимаешь, что Азия, она не везде одинаковая, и такого релакса, комфорта и удовольствия от поездки, как в Таиланде, в других местах, ну, в общем-то, не ощущаешь. Ребята, вот, кто ездил на Бали, на Лимбанган, в принципе, рассказывали то же самое. Вот, охота, безусловно, там покруче, и акватории гораздо интереснее, но сама страна, Таиланд, она настолько уникальна и настолько хорошо заточена под отдых, под релакс, что, в общем-то, трудно, наверное, каких-то конкурентов найти. Так вот.
Ну, это дело вкуса, ты сам знаешь.
Да нет, ну, я знаю, что всем нравится обычно и все в восторге. Слушай, это что за слухи, что за слухи про то, что там начинают прикручивать гайки в плане подводной охоты? Ты что-нибудь слышал?
Ну, вот смотри, ситуация какая. Я слышал от тебя не так давно это. Из своего опыта в этом году могу сказать, что у меня нет такой информации, что подводную охоту там запретили или начали за
но
это
как-то сильно сами слухи жучить. Слышал ты или только я это слышал?
А я могу сказать, что был свидетелем следующих ситуаций. Вот когда мы выходили с местным, с Али, на его лодке, береговая охрана, она проходила рядом с нами. То есть, я так понимаю, он не говорил нам, что надо прятать ружья, не говорил нам, что надо скрываться. Просто мы знали, что нельзя стрелять определенные виды рыб. Мы знали, что нельзя охотиться в акватории заповедника.
А Рача Ной, Рача Яй, там нет заповедника, да, никакого?
Ну, я так понимаю, что он учитывал определенные границы. То есть там какая-то территория, которая ближе к Пхукету, она, в общем-то, находится под запретом. И он нас возил там, где охотиться можно, То есть он реально, еще раз говорю, он больше 30 лет живет на этом острове Рачаяй. То есть он все там действительно знает. И я уверен, и его знают, и знают его лодку. Те полицейские, которые проходили вот мимо нас, я дважды видел на катере во время нашей охоты. И самое основное, это не охотиться, не стрелять в ту рыбу, которая запрещена. То есть это в основном та рыба, которая живет на рифах, кораллах. Это...
То есть то, что туристы любят посмотреть.
Да, да, в том числе я подчеркну мурены. Почему-то некоторые предпочитают их стрелять. Ну ладно, это Средиземка, да, где муренку действительно ну, можно взять, скушать ее, если умеешь готовить. Но смысл ее там где-то в кораллах стрелять, когда их полно. Вот. То есть мурена тоже она под запретом, попугаи под запретом. Тех же групперов, я так понимаю, тоже лучше не трогать. Но пелагики, любые пелагики, они доступны, мы на них охотились, стреляли. И, в общем-то, все было в порядке, и мы не прятались от береговой охраны, не скрывались, и ни разу не было ситуации близко, чтобы возникла какая-либо проблема. Поэтому у меня четкая информация о том, что запрещена подводная охота или сильно ограничена, у меня такой информации нет. Вот так.
Угу. Хорошо.
Потому что они, он не напрягался, когда мы с ней ездили, то есть он просто четко следил, чтобы мы вот действовали в определенной акватории и не стреляли ту рыбу, которую нельзя. Вот так, если подытожить.
Ну, понятно. Возможно, все-таки ужесточились требования именно в национальных парках, а в остальных местах, в принципе, проблем особых быть не должно.
Я думаю, ты прав.
Хорошо. Тогда поехали дальше. Что самое интересное и крупное удалось подстрелить? Какая была самая большая рыба?
Лично мне удалось подстрелить каранкса, вот джетишку, ну, где-то он был около пятнашки. Uh-huh. И барракуда, она была за десятку. Я их не взвешивал. Ну, вот, по моим впечатлениям, вес был примерно такой. Ну, я считаю, для Таиланда 10-15 килограмм рыба – это трофей. Uh-huh. Вот. Потому что она там не сильно доступна, и нужно потрудиться, чтобы добыть и такую. Вот. То есть, вот такие вот пару каранцев, барракудка такая, ну, и рыбки поменьше тоже были. Вот, собственно, это за 5 дней охоты. Ну, в общем-то, было о чем вспомнить и что сфотографировать.
Хорошо, ну, фоточки выложим.
Да.
Окей, тогда двигаемся дальше. Сейчас поговорим о яхтинге. Но я думаю, что большинство слышало нашу прошлую программу, где ты рассказывал о том, как использовать яхту для целей подводной охоты, и делился своим опытом. Для тех, кто не слышал, расскажи, пожалуйста, вкратце, в чем основная идея и как это все реализуется.
Да, идея такова, что ты живешь на своем корабле, который является действительно домом, ты можешь путешествовать, ты ни к чему не привязан. Придя в какое-то место, если тебе не понравилось, ты всегда можешь уйти дальше. Вот. И это общение с морем, с природой, с новыми местами, новыми людьми, новыми акваториями. Это возможность искать новые точки для подводной охоты, искать рельеф интересный, баночки, которые тебе не будут доступны, если ты приедешь и будешь жить где-то в отеле и просто на лодке выезжать на охоту. Даже на один день, даже далеко, но это все равно совершенно другое. Это, безусловно, бюджетней, потому что, вот как говорит Глеб, это человек, который меня яхтингу учил, что ветер он будет дуть всегда, а бензин он закончится. Поэтому ты можешь достаточно просто и легко, незатратно искать новые места, путешествовать, передвигаться и получать от этого удовольствие. Подчеркиваю, мне нравится то, что ты не привязан к одному месту.
Ну, вот да, вкратце лайфхак такой. Среди вас, ребята, должен быть кто-то один, у кого есть диплом яхтенного капитана. После этого вы можете приехать, в принципе, в любой практически порт Средиземного моря, да, ну, основные, во всяком случае, локации, и там взять в прокат яхту на определенное время, там, на неделю, на две, на три, насколько вам
да, как бы нужно. Чуть-чуть тебя поправлю, Саш. То есть, конечно, аренда яхты, она всегда планируется заранее и выбирается, исходя из того, что действительно во многих портах Средиземноморья Есть чартерные компании, у которых есть свои флотилии яхтенные, и ты заранее бронируешь одну из яхт, исходя из своих потребностей, желаний, бюджета. И, соответственно, да, приехав в эти даты, берешь эту яхту, принимаешь ее и путешествуешь на ней. Ну, обычно это неделя-две, если за рамки не выходить стандартных сроков. Вот так.
Сколько бюджет получается, как правило? Он такой от и до.
Он разный. В каких пределах? В Турции цены одни, в Хорватии цены другие, в Греции другие цены. Ну, вот я могу сказать, что бюджет начинается в Турции примерно от там, 1000 с небольшим евро. Ну, 1200 евро это неделя. То есть не сильно большая яхта, на которой ну, 4-5 человек разместится достаточно комфортно. Ведь на яхте есть и санузлы, обычно это не один, и кухня, и то есть все необходимое, чтобы там жить. Холодильник есть, который работает и снабжает вас там, по желанию там, холодным пивом или чем-то еще. Вот так.
Угу. Прям заманчиво звучит. Так, хорошо. Ребята, те, кто нас слушает сейчас в прямом эфире, вам большой привет. Вот в чатике попросил написать, кто откуда. Здесь у нас сейчас с нами так, Одесса, Новороссийск, Ярославль, Киев, Полтава, Волгоград. Ну, это вот те, кто написал. Я думаю, что на самом деле гораздо больше нас сейчас слушает. Вот, большой вам привет. Пишите ваши вопросы. Будем по ходу программы их Вячеславу задавать по яхтингу, по нырянию, по организации поездок. В общем, что угодно спрашивайте. Обязательно обо всем об этом мы Славу спросим. Вот, ну, мне очень интересно, безусловно, поговорить про Глеба, про твоего друга Глеба Семиренко, руководителя школы Sailing Time. Я очень много о нем читал и знаю, что это очень необычный человек с необычной биографией. Расскажи, пожалуйста, о нем пару слов и как ты с ним познакомился.
Да, конечно. Глеб – личность, заслуживающая внимания. Он профессиональный инструктор по яхтингу. Яхтинг у него – это семейное увлечение, потому что, насколько я знаю, папа его занимался также парусным спортом, что и передалось в свое время Глебу. Сам он из Карелии, из Петрозаводска, опять же, насколько я знаю. Ну, в общем-то, уже давно живет в Питере или в Турции, в Мармарисе, где у него есть две своих яхты, и в Мармарисе находится его школа обучение яхтингу, Sailing Time. Я узнал о нем в тот момент, когда начал интересоваться обучением яхтингу, искать ту школу, где я хотел бы пройти курсы и получить шкиперские права. Зондировал почву. У нас в Ростове есть яхтенная школа, которая выдает также права международной классификации шкиперские. Ну, сравнив как бы за и против все, я пришел к тому, что нужно учиться все-таки за границей, потому что ты приезжаешь на 2-3 недели, и за это время полностью осваиваешь, проходишь весь курс, сдаешь экзамен, и, соответственно, тебе приходят права. И о Глебе я узнал от своего товарища, это мой тезка, его также зовут Слава, который с ним вместе уже занимался яхтингом. Вот, он мне дал контакт Глеба, я списался с ним, договорились о том, что я приеду. Ну и вот у Глеба я учился. Могу сказать, что впечатления такие, что это профессионал своего дела до мозга костей. Он действительно разбирается в яхтинге, им очень увлечен. Сам Глеб ходил на яхте в различные путешествия, ходил в кругосветку, постоянно участвует в различных регатах. У него, если вот коротко, достаточно... Мне так запомнилась интересная история, как он пришел к тому, что он будет в Турции работать, заниматься обучением яхтингу. Потому что вот, действительно человек поставил цель и к этому шел. В свое время он приехал в Турцию, слабо очень зная английский, имея там буквально какие-то деньги на карманные расходы и все. Но он уже был яхтсменом и он уже в яхтинге разбирался достаточно неплохо. И он устроился в Мармарисе работать в местную компанию, отработал на них несколько лет. За это время он смог, конечно же, язык освоить, заработать много не удалось. но практику, опыт получил он огромный. И после чего он пришел к тому, что нужно создавать свою школу, нашел пути решения этого вопроса, в том числе финансовые, и купил свою яхту. Купил свою яхту, на которой до сих пор он учит. Это яхта «Ганза 400», немецкая яхта. Вот.
И Слава, как ты к нему так как попал? Расскажи, вот это интересно.
Как я попал к Глебу? Я по рекомендации своего товарища написал и приехал учиться к нему. То есть все банально. Я зашел к нему на сайт, нашел контакты и приехал к нему, познакомился на месте.
То есть ты не случайно как бы именно к Глебу попал на обучение? То есть ты
его знал, порекомендовали.
И ты к нему именно целенаправленно ехал, да?
Да, по рекомендации, Саша, совершенно верно. И я остался очень доволен, абсолютно не разочарован, конечно же. То есть все было здорово. Нас учили, вот у нас была компания 5 человек, учили теории, практики, натаскивали там паруса.
Ну, я вот, насколько знаю, я с Глебом, к сожалению, лично не знаком. Очень хочется этот недостаток исправить. Вот, да. Глеб, если ты будешь слушать эту программу, я очень хочу тебя пригласить в эфир «Водолаз радио». Будет интересно с тобой пообщаться, тем более, что ты, я так понял, отчасти и наверное, и благодаря усилиям Славы, уже как бы один из нас, да, то есть человек воды, и не только, скажем так, подводную часть, надводную, точнее, часть исследуешь, но и тебя интересует, и что там в глубине. Вот, я, насколько вот читал интервью с Глебом и знаю про него, что я про него знаю, то, что он перед тем, как открыть свою школу, он достаточно долго работал тренером и преподавателем в турецкой яхтенной школе, то есть приобретал опыт именно вот такого международного преподавания яхтинга. Достаточно это дело у него неплохо получалось, и в итоге вот он понял, что это его призвание, открыл свою собственную школу. Расскажи, Слава, это ты его под воду заманил, или у него уже какие-то там были предпосылки к этому делу?
Да-да, ну на самом деле он уже нырял до этого, но он нырял так, не сильно разбираясь в самом процессе, и были некоторые сложности у него уже приобретены, с которыми нужно было поработать. И вот мы в этом году, в июне этого года, сделали с ним совместный проект на его яхте. Я провел курс обучения фридайвингу для начинающих, Глеб также участвовал в занятиях, сам он к концу курса, это было всего 5 дней занятий, он разнырялся, нырнул, несмотря на то, что у него были проблемы с ушами, разнырялся до 30 метров он нырнул. Вот. Поэтому действительно он один из нас, подводной охотой он и раньше уже пробовал заниматься, рыбку постреливал, но после того, как вот в июне я улетел домой, он начал мне слать фотографии, то есть там были действительно хорошие, серьезные для Средиземноморья рыбы. То есть у него прямо это дело пошло. Угу. То есть результаты были налицо.
Ну, расскажи про вот эту идею семинара вот этого фридайверского. В чем она заключалась и как это все происходило?
Идея созрела у нас совместно в начале этого года. То есть мы с ним созвонились и решили включить такую тему в его календарь. Он повесил у себя на сайте. Люди набрались, людей нужно было немного, то есть всего было 5 участников, плюс Глеб. Вот. Ну, то есть все ограничилось тем, что яхта она вмещает определенное количество людей, то есть его яхта это 6-7 человек комфортно. Ну и количество людей во время занятий на курсе фридайвинга тоже не должно превышать слишком, то есть не должно быть много, чтобы был результат и индивидуальный подход.
Чтобы ты мог проследить, кто что делает, кто что делает неправильно.
Да, да. Вот. И ему самому было интересно научиться нырять глубже, правильнее и безопаснее. И мы набрали таким образом к июню группу, собрались все вместе в Мармарисе. И буквально в этот же вечер мы вышли под парусами из Мармариса, встретившись в июне. То есть мы вышли дальше по диким бухтам. Ну, диким и не очень, там, где небольшие есть деревушки. Вот. И путешествовали на яхте, становились, швартовались и ныряли. Я взял с собой все необходимое, фридайверский буй, буйреп и так далее. И были организованы тренировки, которые позволили, там были и совершенные новички, которые практически до этого не ныряли, позволили людям получить удовольствие от ныряния.
Ну, давай чуть-чуть больше конкретики. Да. Как проходили? Ты какую-то программу учебную готовил? Как это все было?
Да, безусловно. Безусловно, исходя из тех предпосылок, возможностей каждого, что я видел, я давал определенные задания.
Ну, как, давай, вот как это было, например. Да.
Хорошо. То есть, ставился буй на глубину, исходя из того задания, которое намечалось. От буя вниз шел буй-реп, то есть спусковой конец, да, такой, веревка, к концу которой привязан свинец, свинцовый груз. И давали задание. Сначала мы делали небольшую разминку на суше, потом выходили на воду и начинали разныриваться. Задание от самого начала выглядели так. Меня слышно?
Да-да, слышно.
Да. Задания выглядели так. То есть сначала участники ныряли по тросу, на руках вниз, на руках наверх. Это давало им возможность контроля, контроля над продувкой, над глубиной, постепенное разныривание. Дальше на руках вниз, на ластах наверх, определенная серия нырков. Следующая серия нырков на ластах туда, на ластах обратно. Но опять же, это все происходило вдоль троса, с моей страховкой, наблюдением, корректировками, которые носились по ходу непосредственно с самих занятий. Перед началом ныряния я провел инструктаж, как мы будем страховать друг друга. То есть каждый знал свою роль, что один ныряет, следующий, кто готовится к нырку, он страхует того, кто ныряет. То есть фридайверы также учились страховать друг друга. Ну и всех вместе страховал я. Вот. Ну и так вот 5 дней занятий. Мы все эти дни именно по семинару фридайвинга ныряли у буя. Также я проводил занятия по теории, где рассказывал базовые вещи касаемо физических аспектов подводного плавания, физиологических моментов, безопасность, ну, и так далее, вплоть до снаряжения. Вот так, если коротко.
Слава, скажи, пожалуйста, вот давай возьмем самого-самого неподготовленного участника вашего семинара, который до этого вообще не нырял. Были такие?
Да, был такой парень.
Вот меня интересует, как происходило обучение вот именно человека, который вообще не нырял. Что ты в первую очередь ему какие давал задания и как происходил его прогресс?
Дело в том, что нужно было стараться использовать потенциал каждого индивидуально, то есть не надо было наседать слишком сильно. Начинали мы с теории каждый день, а потом...
Ну, хорошо, какие вещи ты вкладывал в голову вот совсем-совсем новичкам?
То есть вкладывал в голову. Во-первых, такие вещи, как безопасность, да? Безопасность и контроль глубины. То есть я рассказал, как нужно себя вести, как нужно дышать,
ты
как нужно...
Ты говори конкретно, что ты...
Хорошо. То есть был разложен нырок от и до, то есть с самого начала до конца. То есть если мы на нырок посмотрим, то есть мы видим, что это есть некая подготовка, это правильное дыхание, как нужно дышать, как это происходит, как дышать глубоко, работать диафрагмой и так далее. После чего, то есть достигается расслабление, ведь успешное ныряние напрямую связано с процессом расслабления, физическим, эмоциональным, психологическим расслаблением. Человек провентилировался, расслабился, настроился. Дальше идет вход в воду. Это вход в воду с минимальной потерей энергии, кислорода, соответственно, также. Своевременная продувка для новичка, наверное, это важнейший момент, потому что в голове практически у каждого новичка сидит некий барьер, связанный с тем, что он, не продувшись вовремя, тут же останавливается. У него возникает некий ступор, не позволяющий ему идти дальше вниз. Вот. То есть продувка это была очень важна. То есть когда именно с новичком работаешь, нужно это объяснить, и чтобы человек продувался вовремя. Дальше рассказываются нюансы касаемо правильного положения тела, отсутствие напряжения в различных частях тела, в частности в области шеи, в области челюстно-лицевых мышц. Фридайверы обычно у буя ныряют без трубки, но мы, подводные охотники, ведь всегда трубку используем. То есть важно, я считаю, там, загубник трубки выпустить при входе в воду для того, чтобы расслабить челюстно-лицевые мышцы, которые, как известно, самые сильные мышцы в нашем теле.
Ты знаешь, что вот этот спорный такой момент насчет выплевывания.
Для меня трубки. Он бесспорный, Саш. Извини, конечно. Для меня он бесспорный.
Вот Докучаев Владимир говорил, что вот тех, кто трубку выплевывает, это вообще чуть ли не самоубийцы, потому что если случится отключка на всплытии, допустим, и ты всплывешь без трубки во рту, то, значит, есть риск задохнуться.
Я Володю уважаю, сам с ним лично знаком. Вот. Не будем переходить, опять же, на личности конкретные, но я могу сказать, что отсутствие загубников трубки мне в свое время, можно сказать, жизнь спасло. Когда я на секунд несколько блыканул, и у меня рефлекс уже давно выработан на вдохе, всплытие встречать со вдохом. И то есть вот этот позыв на вдох, который у меня пошел в тот момент, когда я уже был без сознания. То есть он мне помог быстро прийти в себя, и все было.
А как это было? Что это за ситуация была?
Ну, ситуация, когда я выныриваю из-под воды.
Ну, расскажи, что, где это ты охотился, что было?
Это было Черное море, это были нырки там, до двадцатки, ничего такого сверхъестественного. Ну, просто была сделана, видимо, лишняя работа под водой.
Ну, что было-то? Что за ситуация? Расскажи, как было.
Ничего такого особенного
нет. Горбыля из-под камня вытаскивал или что?
Просто на тот момент, понимаешь, у меня уже был устойчивый навык, когда я выныривал, я уже делал по факту выныривания, когда голова появляется над поверхностью, я делал микровдох. То есть небольшой вдох делал, потом расслабление, плавный выдох. Да? Вот. То есть мы знаем, что можно после выхода из нырка по-разному раздышиваться. Вот на тот момент этот прием я использовал. То есть я старался сначала сделать вдох. И перед этим несколько нырков я уже начал чувствовать небольшой тремор на всплытии, то есть пошло такой небольшой дискомфорт. Я этому значения не придал, это было еще достаточно давно на самом деле. Вот, может быть, еще какой-то недостаток опыта сыграл свою роль. И нужно было вовремя остановиться и прекратить там, нырять на ту же двадцатку и там активно искать рыбу, напрягаясь, плавая зачастую против течения. А мы знаем, что в Черном море течение бывает достаточно активным. Вот, и на всплытии, то есть всплывая, классически у последних метров на всплытии, то есть буквально уже, может быть, у самой поверхности, то есть я на несколько секунд отключился. Но я почувствовал, вдох был, я сделал этот вдох, пришел в себя, и надо мной уже было толща воды, ну, сколько точно не скажу, но я уже был под водой. Но вот этого вдоха мне хватило для того, чтобы подняться и вернуться обратно наверх.
Ну, то есть ты воды не глотнул?
Я воды не глотнул. Я сделал вдох рефлекторно. Немножко подгрузился вниз, ушел.
А как вдох? Ты же под водой был.
Я всплыл. Уже в этот момент, видимо, у поверхности я был без сознания. Вот. Отключился. Это были секунды. Я времени засекал, не знаю. Может быть, несколько секунд. И вдох я этот сделал, и это, я считаю, мне помогло вовремя прийти в себя быстро. Прийти в себя, то есть не через 20 секунд.
Если бы трубка была, то что было бы?
А что если бы трубка? С трубкой я вдохнуть бы не смог. Как бы я вдохнул из трубки, в которой вода?
Хорошо.
Ну как? Это сделать невозможно. Итак, мы немножко прервались.
Да, про семинар.
Вот мы говорили про нырок. То есть я говорил о том, что все-таки важно загубник трубки изо рта выпускать. Это действительно просто-напросто расслабляет челюстно-лицевые мышцы. Те, кто это делают, это, я думаю, со мной согласятся. Также важно расслаблять мышцы шеи. Это позволяет также экономить кислород. Это позволяет лучше продуваться. Вот за этими моментами нужно следить. Соответственно, человек уходит вниз. Правильное положение его тела. Работа ластами, отсутствие напряжения во время нырка, своевременный разворот. Да.
Извини, да. Я просто поясню, может быть, немножко свой вопрос. У меня просто был такой момент, как-то раз приехал в гости друг из Питера. Ему хотелось понять, что такое подводная охота, хотя сам он никогда до этого не нырял и не охотился. Я взял снарягу для него, гидрокостюм, маску, трубку, ласты, ружье, значит, мы его все это амуницию одели, отплыли с ним буквально там от берега недалеко. И он попытался нырнуть там буквально на 5 метров. И человек очень хорошо физически подготовленный, крепкий, спортивный, но нырнуть он не смог, просто потому, что он никогда этого не делал, а я не смог ему, наверное, объяснить как-то доходчиво, как все-таки этот нырок сделать, и что вот в первую очередь нужно понимать для того, чтобы первые шаги в этом деле у тебя прошли более или менее успешно. Поэтому я и задал тебе этот вопрос, потому что наверняка многие из нас в такой ситуации бывали, когда вот кто-то из друзей, знакомых только начинает приобщаться к погружениям на задержке дыхания. Конечно, лучше, если есть возможность поучиться у тренера опытного. Ну, когда-то всем приходится нам в этой роли выступать. Вот я тебя поэтому и спросил, как начинающему, совсем новичку, в двух словах дать понять правильные Хорошо. Действия его.
Хорошо, я тебя понял. Ну, в двух словах, опять же, продувка, да? То есть, толково сразу объяснить, что это такое и почему нужно делать ее сразу, буквально еще в тот момент, когда у ныряльщика ласты еще где-то на поверхности. Не скрылись под водой, а уже надо делать первую продувку ему. Может быть, более опытному ныряльщику нужно продуваться и чуть позже, по самочувствию, но новичку нужно продуваться заблаговременно, не дожидаясь появления дискомфорта. Объяснить, как правильно сделать эту продувку, ну и, наверное, новичку нужно будет просто продуться банально методом Вальсальва, который все знают, закрыть нос и в щеках, то есть держа этот воздух, то есть пытаться его посылать в область среднего уха через эстахию друга. Вот. Дальше надо объяснить, как входить в воду. То есть люди, как правило, новички, не понимают, как просто войти в воду правильно, какое положение тела нужно принять. О том, что нужно лечь на воду, опять же, немножко подышав перед этим, расслабиться, лечь на воду, 2-3 грибка ластами, наклон корпуса положением головы вниз, одна нога за ней, другая идут наверх, и буквально вот под весом ног, раз, два, одна, вторая нога. И под весом ног человек скрывается под водой. То есть этого вполне достаточно. Для того, чтобы без сверхусилий, практически не совершая движений руками-ногами, уйти вниз. И вот своевременная продувка. И, конечно же, для того, чтобы комфортно нырнуть, нужно правильно подобрать груза. Если 1-2 килограмма груза не хватает вот такому новичку, да, как мы говорим, то уже ему будет тяжеловато. Для опытного ныряльщика 1-2 килограмма положительной плавучести проблемы не представляет. Но новичок всегда начнет с этим явлением бороться. Поэтому его лучше правильно сразу отгрузить, придать ему нейтральную плавучесть. Для этого маленький тест, то есть в месте, где нельзя опираться ногами, ластами, одно, глубокий вдох, и человек должен на вдохе плавать так, чтобы макушка у него, там трубка, кончик трубки был на поверхности. И полный выдох, на выдохе он должен погрузиться и уйти вниз. Вот это нейтральная плавучесть. На вдохе плаваем, на поверхности нас видно, а на выдохе медленно тонем. Вот этот тест нужно будет сделать сразу. В принципе, вот основные моменты, я считаю.
Хорошо, я примерно понял. Окей, как в итоге проходил семинар? Расскажи нам еще пару слов об этом.
Да, ну вот как я уже сказал.
Я просто фоточки у вас там видел, на Фейсбуке ты выкладывал, там какие-то пещеры, там что-то прям такое романтичное.
Были разные приключения, путешествия.
Вот давай про приключения.
Ну, если мы говорим о тренировках, то есть 5 дней тренировки, где я постепенно каждому наращивал задания, исходя из его успехов. Вот. И в конце, то есть на 5-й день мы уже ныряли по максимуму, с минимальной нагрузкой перед этим. И все, в общем-то, достигли для себя достаточно неплохих результатов. Вот новички, о которых я говорил, нырнули на 15-16 метров ребята. Глеб вот до 30 метров нырнул. Оля Черешнева с нами ныряла, женщина, она нырнула на 29. То есть, в общем-то, результаты были хорошие, самое главное было позитивно. И получено удовольствие. Между нашими ныряниями у буя мы занимались подводной охотой. Свободное время, конечно. Ныряли, постреливали рыбку. Там места очень красивые, прозрачная вода, отличный рельеф. Мы выезжали, Глеб знает, местечко, где красивейшая подводная пещера. То есть это некий бонус такой был. Мы выезжали туда дважды. Нужно было с внешней части стенки этой пещеры поднырнуть. И ты оказываешься в таком надголовном пространстве, где воздух можно дышать, где можно выйти, сняв ласты на сушу, пройти дальше, потом еще раз можно поднырнуть в следующую пещеру, то есть там даже целая сеть. Угу. Ну вот так вот очень интересно было, и действительно в этой пещере мы проводили съемки, фото, видео снимали. Часть этого видео попала в такой фильм, который Глеб сделал по итогам данных нырянь. Этот фильм я тебе пересылал на YouTube.
Да, да, я его, по-моему, даже выкладывал на форуме на нашем. И мы здесь обязательно тоже дадим ссылочку в описании к выпуску. И на YouTube тоже обязательно ссылочка будет.
Вот. Ну, времени было немного. Всего-навсего одна неделя. Поэтому мы также ходили, конечно, и на яхте под парусами.
Слава, подожди. Да? Поработай пару минут ведущим, да? Продолжай рассказывать. Мне надо подключить телефон, а то он у меня сейчас тоже разрядится. Окей. Давай.
Хорошо, давай. Вот, то есть это были наши ныряния в Турции, где мы время не теряли и старались многое успеть. Дальше у нас по окончанию семинара с Глебом созрели планы о том, что нужно, участвовать в таких семинарах в следующем году. И вот на 2018 год есть планы провести 2 недели под парусом в режиме фридайвинга и подводной охоты. Вот. То есть этот семинар, он был успешен, люди получили удовольствие. И в 2018 году, в июне месяце, неделю собираемся сделать занятия под парусом Турции. И это будет с 9 по 16 июня. И следующую неделю, 16 числа, будет неделя ныряний на яхте в Греции. Вот такие планы уже есть на следующий год. То есть будем двигаться дальше. Ну, если говорить о дальнейших поездках, следующая поездка у меня была в Хорватию в сентябре. Была заранее также забронирована яхта. И мы приехали в город Задар на побережье Адриатики.
Напротив Слава, которого я с тобой.
Да-да, напротив которого множество островов. Саш, я уже рассказываю про Хорватию, о том, что 2 недели...
Я уже понял, что были. Ты плавно перешел, ага, давай.
Да, под парусом там. И вот так.
У нас с тобой, да, не по хронологии, мы немножко перескочили. Майскую вот эту ваше плавание майское мы пропустили. Ну, отлично, все равно это как раз был следующий мой вопрос. Давай.
Да-да-да. Ну... вот в Хорватии из города Задар мы отправились в следующую 2-недельную регату под парусом. Хорватия вообще страна очень красивая, шикарная природа, масса островов красивейших, деревушки, городки на этих островах. Есть на что посмотреть, погулять. Там были некие сложные такие моменты, связанные с погодой. То есть, на удивление, погода была холодной. То есть мы даже не ожидали. То есть сначала мы приехали, и буквально сразу же пошел дождь. На следующий день пошел дождь с градом. Но мы на яхте отсиделись там 1,5 суток. И на следующий день, после того, как погода перестала вот такие сюрпризы нам преподносить, мы вышли все-таки в море. И температура воздуха была на протяжении этих 2 недель 22-25 градусов. Вот так. То есть сильно жарко не было. Опускалось днем даже, может, до 20, ночью до 12 опускалось. То есть было прохладно. И море остывало достаточно быстро. Сначала мы приехали, было 24 вода, и к концу второй недели уже стало 20.
Слава, ну вы охотились или просто исследовали?
Конечно, ну ты же знаешь, я же не могу не охотиться, когда я на море.
Просто Хорватия, ну, в моем понимании, очень сложная для подводной охоты страна.
Да, да, непростая, но интересная очень.
Вам что-то удалось подстрелить?
Слушай, ну в Хорватии, да, нам удалось подстрелить много разной небольшой рыбки, ну такой 2 кг, да, которую, в общем-то, мы активно жарили, и уху варили и так далее. И достаточно интересную рыбу мне удалось взять причем впервые я столкнулся с такой рыбой, это так называемая корифена, ну или дорадо еще называют. Я думаю, ты знаешь, да, о ком я говорю?
Да, ну если я правильно понял, это та рыба, которая у нас в Черном море тоже сравнительно недавно начала появляться.
Нет.
А, все, махи-махи, ты про нее, да, я вспомнил. Да-да-да, фоточка же есть, где ты ее держишь. Да-да-да, все, я понял.
Да, по-португальски ее называют, я насколько знаю, это махи-махи. Ну, обычно это корифена.
Все-все-все, да-да-да, я затупил, да-да.
И также ее часто называют дорадо.
Даже на заставке она у нас стоит.
Ну да. Угу. И вот эту рыбку удалось стрельнуть, тоже был очень интересный такой опыт. Охота уже это происходило во вторую неделю нашего хорватского турне. Мы вышли за все вот эти все острова со стороны как бы открытого моря. Мы ныряли. Напротив нас, с другой стороны Адриатики, была Италия. Вот так. И были там красивые стенки, скалы подводные, было достаточно много небольшой рыбы, много кефали причем ходило, но такая прям осторожная вся. Ну, тоже наши ребята ее постреливали активно. И в один из нырков, то есть, когда я делал лёжку, причем в этот момент я вылеживал дентексов. Очень хорошие такие дентексы ходили, осторожные, то есть я их вылеживал старательно. И вот в один из нырков, так, начав всплытие, я замечаю какие-то тени, силуэты, серебристая, и эта рыба, она движется очень быстро, и буквально вот в толще воды я вижу, эта стая движется мимо меня.
А, так это еще и стая была, ничего себе.
Стая, их было, ну, я думаю, около 30 штук, они шли быстро, не очень кучно, они так были в разброс, и они меня так явно огибали. Но ружье было неплохое, достаточно дальнобойное у меня в руках. Вот, это роллер, кстати, от Димы Писарева, о котором я уже рассказывал. И я выбрал буквально
у кого еще ручку. Нет роллера от Димы Писарева? Есть такие люди, я не знаю.
Ну, вот так. И буквально выбрав ближайшую рыбу, выстрел был удачный. И что мне потом запомнилось? То есть вся эта стая, вот эти 30 около того рыб, они не прошли куда-то, они скрылись, они не испугались почему-то. Хотя сначала они были напряжены, когда двигались мимо меня. Они, увидев своего товарища, который забился на гарпуне, выстрел, как я уже сказал, был достаточно удачный, и я сразу видел, что рыба не сорвется. И я не стал сразу же там хватать ее, вытаскивать из воды. То есть эта рыба, она примерно метрах в 5, в 6, в 7, может, подо мной она оказалась. И вот эта стая его друзей начала кружить вокруг. И вот она кружила больше минуты, то есть любой, кто оказался бы в этот момент рядом со мной, мог бы взять себе, то есть, тоже трофей. Вот. То есть вот такую рыбу удалось добыть, она очень вкусная была, мы ее приготовили отлично так на яхте. То есть вот это запомнилось. Чистейшая вода, чистейшее море было вот с внешней стороны островов, вот где уже море было открытое. Помимо вот этой корифены, таких сильно каких-то трофейных рыб не удалось добыть. Я ее тоже не взвешивал, точно вес не
понятно,
скажу.
Понятно, формат поездки понятен. Это просто удовольствие от плавания по очень красивым местам. Фоточки я тоже видел на Фейсбуке, мы их здесь выложим. Там удивительные красоты города, вот такие колоритные. Это, кстати, место, где снималось... В этих местах, я так понимаю, снимались эпизоды «Игры престолов», вот, где вот эти
я
города
там сказочные. Я что-то слышал подобное.
Да, потому что настолько они так выглядят колоритно. Слава, хотелось бы немножко цифр и фактов. Сколько стоила лодка, там, как добирались, как бы сколько стоили билеты, ну, для тех, кто, возможно, тоже захочет так съездить.
Да. Сколько стоила лодка? Яхта стоила за неделю около 3000 евро. То есть нужно учитывать, что ты платишь не только всегда за саму яхту, а там еще масса дополнительных платежей существует. То есть оплачиваются такие вещи, как финальная уборка, аренда, например, двигателя для надувной лодочки, который называется в яхтинге тузик или динги. Да? Вот. Ну и другие моменты там также нужно было доплатить. То есть это все заранее обсуждается, там, вплоть до того, что там белье, полотенце. Иногда это отдельно, иногда это входит в стоимость самой аренды яхты. Вот. Также берут депозит снимают с той карты, тоже достаточно немемаленький, надо это понимать.
А какой когда... депозит, кстати, списали вопросы?
Ну, да, это было порядка что-то 1400 евро у меня сняли депозит с карты. Когда ты яхту сдаешь, то ее, как правило, когда ты сдаешь ее, чартерная компания принимает, ныряет водолаз, смотрит, в каком состоянии дно, киль, в первую очередь. Вот. Ну и тщательно, дотошно ее проверяют вообще в целом, раскручивают паруса, смотрят на их состояние. Смотрят, как приборы, там все это работает. Ничего не сломано было во время путешествия. Вот. То есть, вот цена вопроса за неделю аренды самой яхты, это около 3000 евро было в совокупности, то есть со всеми вот этими расходами текущими. И что там еще по вопрос был помимо цены?
Как добирались?
Как добирались?
До стартовой точки.
Добирались, в принципе, несложно. Брали билеты. У нас компания была из разных городов, в том числе был парень из Питера, Евгений, был из Краснодара, Роман, из Ростова было также вот несколько человек нас. Вот. И мы добирались через Стамбул. Мы летели Ростов-Стамбул, Стамбул, Загреб.
Визовые вопросы как решали?
Ну, визовые вопросы мы давным-давно уже решаем самостоятельно, это не проблема. Здесь мы сами, в общем-то, организуем для себя, находясь в Ростове, всевозможные туры. В общем-то, я не знаю, в курсе это или нет, у нас есть свое небольшое туристическое агентство.
Я знаю, конечно.
Да, да. И, в общем-то, Шенген открыть для тех, у кого не было визы, была не проблема. Но хорватская виза, тут есть нюанс. Когда ты едешь чисто в Хорватию, у тебя нет Шенгена, то хорватская виза тебе не позволит потом посетить, например, Грецию. То есть это будет только посещение Хорватии, это не является Шенгеном. Ну, эти визы мы оформляли, используя билеты забронированные, используя бронь яхты. Это обязательный был документ, который нужно было предъявить в визовом центре. Это нужно учитывать. Если, вот как в нашем случае, потом на день или два вы остаетесь еще на берегу, после того, как сдаете яхту, то также визовый центр нужно предъявлять документы о оплаченном бронировании.
Гостиница.
Гостиница, да, где вы будете жить. То есть это все нужно учитывать. На самом деле нюансы немаловажные. Вот. То есть визы мы делали сами, в общем-то проблем в этом особых не было. В Турции, когда мы летели, мы по Стамбулу погуляли, по пути туда. У нас был почти целый день в наличии. Обратно у нас было всего 2 часа стыковка, поэтому мы тут же улетели буквально дальше, домой. Вот. Ну, билеты были не сильно дорогие, что-то там порядка туда-обратно на человека получалось в районе 16 тысяч туда-обратно на тот момент, когда мы летом их покупали.
Угу.
Вот так.
Угу. Так, и вопрос от одного из наших слушателей из чата. Как поучаствовать в подобном мероприятии? И сколько это стоит?
Мероприятия разные, опять же. Вот,
как ну, я так понимаю, что имелось в виду твое мероприятие.
Да, да. Если мы, скажем, берем яхту в чартер в Турции, то там стоимость недели на человека будет составлять около 400 евро. Ну, то есть без билета, да? Сама аренда яхты. Если вот мы говорим о Хорватии, Хорватия там получалась в районе 700-750 евро на человека. Что-то так было. Ну, около 700.
Это за какой период?
Это за неделю.
За неделю,
да. За неделю, да.
Включая, например, питание или только...
Нет, питание мы сбрасывались на еду, еду покупали, да, и, соответственно, уже готовили. Если мы говорим о поездке в следующем году, вот... То, что мы делаем с Глебом, совместные семинары, которые заточены на ныряние на задержке дыхания, то есть фридайвинг, подводная охота, то эта цена у Глеба на сайте есть, там в расписании есть условия. Если не ошибаюсь, там неделя стоит около 900 евро у него. Но там маршруты такие, это, например, вторая неделя, как я уже сказал, будет по Греции. Это острова такие, как Сими, Тилос, Халки, то есть это масса впечатлений.
А там из Турции выход, да. И в Турцию уже возврат. Да, то есть да. Виза шенгенская не нужна будет, да?
Виза шенгенская будет нужна. Нужна. Да, ее нужно делать. Нужно понимать, что когда яхта.
Нужно делать.
Визу, опять же, тем, у кого нет, ну, вплоть до того, что я помогу, проконсультирую, или если человек живет в Ростове, например, мы здесь в визовом центре сдадим документы, не проблема. И надо понимать, что яхта, когда выходит из территориальных вод одной страны в другую, то, соответственно, оформляются документы, тут больше финансовых расходов, оформляется транзит-лог на выход, потом на вход обратно, и поэтому такой тур, он, ну, просто априори должен стоить подороже.
Вот просто интересно, вот в плане визовых вопросов. Получается, что если ты идешь в Грецию, тебе нужна именно греческая виза? Или
Шенген. Любой Шенген, нет. Я когда говорил про Хорватию, просто Хорватия, она, в ней действует Шенген, если он у тебя есть. Но когда ты едешь только в Хорватию, то это только хорватская виза, это не является Шенгеном.
Все понятно. Но дальше Греция, ты уже оттуда не поедешь.
Да, это вот как Кипр, насколько я знаю. А Греция – это зона Шенгена, тут проблем нет. Вот у меня, кстати, греческая виза открыта на 4 года. То есть, пожалуйста, без проблем.
Хорошо, Слава, вот такой к тебе вопрос. Очень интересно было бы услышать от тебя рассказ о каких-нибудь ситуациях. Я понимаю, что ты такой человек-прагматик, у тебя все всегда там продумано, все идет гладко по плану, как бы без каких-то отклонений. Но чтобы нам представить просто вот всю картину, как проходит вот это плавание, вспомни, пожалуйста, пару-тройку историй, каких-то запомнившихся моментов, чтобы мы ощутили себя на борту яхты вместе с тобой, помечтали немножко.
Пару историй. Ну, смотря с какой стороны к этому подходить.
Можешь любых, комичных, страшных, веселых, каких хочешь.
Страшных не очень хочется, да?
Давай страшные тоже.
Ну, страшные. Бывает, например, такое, что если ты становишься на ночевку в каком-то диком месте, и бухточка, в которой ты стоишь, то место, в котором ты стоишь, если оно открыто ветру. Вот, скажем, ты встал, ветра нет, или ветер с другой стороны. А ветер изменился и начал дуть с другого направления, начала волна заходить в бухту. И могут быть проблемы, потому что ты уже ночью стоишь, ты стоишь буквально у скал. Твою яхту начинает тянуть на эти скалы. Под яхтой у тебя киль еще на пару метров, да, там висит. Вот. То есть это тоже достаточно так может быть опасно. И вот в подобной ситуации, я помню, мы встали в очень красивой бухте в Турции. Место называется Долина Бабочек. Но она такая действительно открытая вот со стороны моря. Ветра не было, была чудесная погода, и мы решили там остаться на ночь. И где-то часа в 3 ночи я так уже сплю, чувствую, как-то покачивает, что-то не то происходит. Выхожу, и действительно, то есть помимо того, что волна появилась, нашу яхту уже начинает тянуть на камни, потому что якорь, ну, он не держал настолько цепко, чтобы яхта не двигалась. Вот, и пришлось отшвартовываться, то есть ночью, там пару ребят я разбудил, они мне помогли, ночью отшвартовались и совершили ночной переход к более защищенному месту стоянки. Стали за таким красивым местом, это остров Гимельер, но когда идешь там днем, это одно, а ночью совершенно другое. Да, понятно, приборы работают, глубину ты видишь, но, скажем так, очертания скал, камней, которые вокруг, швартовка к этим скалам. Опять же, мы становились тоже в диком месте.
Слава, ты какой-то уже высший класс показываешь в яхтинге. Я смотрю, там у тебя ночные
швартовки. Ну, это не высший класс совершенно, Саш. Просто ты попросил историю, я тебе рассказываю.
Да, ну супер.
Пришлось делать такой экстренный ночной переход, перешвартовываться, за островом прятаться. Потом, ну дальше что было? Я могу сказать, что действительно таких каких-то экстренных ситуаций...
Да ладно, я не про экстренные. Я же говорю, хочется просто немножко себя почувствовать как бы там, поэтому...
Ну, была такая картина, опять же. Подходим мы в интересную бухточку. Встали, пришвартовались. Она такая классная бухточка, закрытая, красивая. И рядом стоит два кораблика с дайверами. Они так сразу на нас покосились, потому что пара ребят у нас еще после нырялки было в охотничьих костюмах. Покосились на нас... Потом оттуда подошла лодочка, и нам говорят, что, дескать, вот вы, наверное, охотники, сейчас тут рыбу будете стрелять. Мы говорим, да нет, мы уже стрелять не будем никого.
Даже вас?
Да, даже вас, не переживайте. Вот. Ну, они так, подняв бровь, так на нас посмотрев, ушли вечером. Это уже вечером было. И действительно, мы поныряли в этом месте, рыбы было полно. То есть было видно, что рыба прикормлена. Групперы, то есть, которые ну, реально то есть, в других условиях можно было бы стрелять, у моих друзей тут же зачесались руки, но мне пришлось так проявить, скажем так, характер и стрельбу в этом месте запретить. Ну, мы пообещали, было понятно, что это дайв-сайт, рыба прикормлена, ну, там групперы сидели под камнями, другая рыба была. То есть стрельбу я запретил. Они поплавали, поснимали эту рыбу. Утром тоже они, ребята, поныряли наши. И подходит дайв-бот, смотрит, вот стоит наша яхта, вокруг плавают в костюмах. То есть там те дайверы, которые были, те инструктора, которые были с дайверами, то есть они тут же попрыгали в воду с аквалангами под мышкой и буквально каждый камень, каждую рыбу проверили, заглянули, посчитали. Потом всплыли такие, да, все нормально. Но сначала было видно, что они просто переполошились.
Напряглись, да, что всех подчистую да. выгребли вы, всех групперов.
Ну, это было сделать несложно, потому что рыба была ручной. То есть было видно, что рыба уже дрессирована, и когда к ней подныриваешь, она выходит тебе навстречу поздороваться, не принес ли ты ей чего-то вкусного. Угу. Вот. То есть бывают и вот на Средиземном море такие места, где действительно рыба есть. Но это может быть дайв-сайт. Тоже нужно это принимать во внимание. Вот. Что еще такого вспомнить?
Да что-нибудь вспомни. Ну, ты расскажи.
Вот в Хорватии, да, в Хорватии, например, когда я говорил, что погода была не всегда стабильной, и в некоторые дни ветер дул достаточно сильно. И это, кстати, в том числе не давало нам нырять в хороших местах. И получился такой эпизод, достаточно интересный, что вот мы идем на яхте под парусом, все здорово, классно, все получается. И в одном из мест такой как бы туннельный эффект образовался. И дунуло так сильно, что вот ребята, которые сидели вокруг меня, то есть яхту даже немножко так повело, ну, я удержал штурвал, вернул яхту обратно, ну, было видно, что народ так немножко побледнел. Подумал, что уже все, сейчас начнет нас переворачивать. Ну, то есть яхту просто... Вот, под парусом же идешь, как правило, всегда это происходит под углом. Да? Тут угол еще больше изменился. И для тех, кто был к этому не готов, это было настоящее испытание. Когда у тебя 45 меняется градусов уже буквально значительно больше. И парус приближается к воде. Вот так. Угу. Был такой эпизод. И потом народ отходил так пару часов после этого. Мы парус немножко подкрутили, есть такой термин в яхтинге, зарифили, и уже стало идти нам спокойнее. Ну, то есть вот такие эпизоды бывают, нужно быть ко всему готовым.
Я так понимаю, что в первую очередь это дает свободу перемещения, свободу выбора места для ныряния. Вот в связи с этим вопрос. В Турции удается ли найти, ну я не беру сейчас дайв-сайты, о которых ты сказал, просто дикие места, в которых, скажем так, ну... Для того, чтобы взять рыбу, не нужно быть человеком с подготовкой уровня там, Андрея Турухана, допустим. Угу. А, ну, просто вот обычный охотник, ныряльщик. Может ли он взять группера там, или еще какую-нибудь рыбу? Как там вообще с такими местами? Остались ли еще они?
Слушай, места есть. Вот буквально, когда я в июне вернулся после нашего ныряния с Глебом, после семинара по фридайвингу, он мне буквально через пару-тройку дней присылает фотографии вот со здоровенными групперами. И пишет, что вот, дескать, это то самое место, на которое мы все собирались, но так и не пошли. Я туда вот пришел и тут вот встретил вот эту вот всю рыбу. Угу. То есть рыба есть. Конечно, это
всегда... Но ты сам такие места видел?
Я видел рыбу. Ты прекрасно, Саш, понимаешь, что... Ты, когда охотишься, рыбы видишь гораздо больше, чем потом ты стрельнешь, ну, реально, может быть, она тебе не нужна. Или, скорее всего, если ты видишь какой-то трофейный экземпляр, ну, не всегда получается у тебя его добыть.
Особенно в прозраке средиземноморском, да.
Конечно, конечно.
Вот ну, лично расскажи, у меня что ты видел?
Ну, вот лично у меня был такой эпизод, как раз вот в июне месяце, когда я нырял, во второй половине дня после занятий фридайвингом у буя, пошел на охоту. И ныряю, иду понад скалами, места дикие, то есть людей здесь нет. И такой свал, то есть скала метров на 20, наверное, уходит вниз. И я выглядываю за нее, отвесная стенка, выглядываю, и такая интересная картина, я такого раньше не видел. Группер большой, реально большой, и он висит в толще воды, можешь себе представить, вот так вот, он висит вертикально, головой наверх. Вокруг него туча мелкой рыбы, то есть меня это как-то немножко, я опешил, просто не ожидал, поспешный выстрел, выстрел издалека, и гарпун прошел, я его даже не задел, совсем рядом с ним, группер уплыл.
То есть, удивился, ну, наверное, очень.
Что-то. Удивился, да, там покрутил меня плавником у виска, ты что тут делаешь?
И убить вот можно, да.
Да, действительно. Вот, то есть рыба есть, надо быть готовым к встрече с этой рыбой. То есть, охотясь на того же группера, ты обычно куда-то заглядываешь, камни, щели, где-то по рельефу смотришь, а тут он просто висит такой себе в толще воды, головой наверх куда-то смотрит, вокруг какие-то рыбки плавают. Вот такая картина. Рыба есть, но не так много, конечно же. Но она есть, ее можно добыть именно вот в тех местах, которые меньше посещаются людьми, где меньше нагрузка с точки зрения человека, рыбаков.
Ну, в целом, вот вы как строите свое сафари, скажем так? Какие точки намечаете? Как решаете, что посмотреть? Там, сегодня пойдем там, погуляем по острову, там, завтра поныряем, там, как?
Да, мы, конечно, учитываем интересы, что народ хочет, то есть, я предлагаю, что вот можно, скажем, идти сегодня в дикое место, завтра встанем в этой деревушке, погуляем, походим. Поэтому мы просто договариваемся, исходя из того маршрута на карте, который я людям заранее предлагаю, и они уже знают, как мы будем двигаться, куда идти. Как правило, всегда есть какие-то еще альтернативные места стоянок, исходя из того, что погода может измениться, чтобы спрятаться от ветра и спокойно провести ночь без опасности там, быть выкинутым на скалы или стоять ночью и тебя будет качать.
Как решаете вопросы с качкой? Вот здесь у нас тоже писали в чатике. У некоторых есть проблема с укачиванием. Я думаю, что, наверное, это распространенное явление среди людей.
Очень просто можно решить вопрос с качки. Если тебя укачивает, то ты можешь встать к штурвалу, и укачивание сразу пройдет. То есть, так мы устроены, да, что если мы смотрим как раз вперед на линию горизонта, находясь на свежем воздухе...
Надо смотреть еще просто чем-то на что-то неподвижное, главное, да.
Да, и чем-то вот ты еще занят уже, на что-то отвлечен. То есть, ты не читаешь книгу или там не смотришь свой телефон, а именно вот занят делом, стоишь у штурвала. То, как правило, в таком случае...
Ну, если берег виден или если хоть что-то видно, ну, вот в данном случае горизонт, он тоже неподвижен, да, ты смотришь на неподвижный объект, и у тебя твой вестибулярный аппарат успокаивается. В целом, я так понимаю, таблетки как-то сильно вы там не практикуете, да?
Таблетки, они принимались, вот у нас там был один человек, который их принимал, но не скажу, что они сильно помогали. Просто ты же постоянно находишься на судне, то есть ты не вышел там через 3-4 часа на берег, да, как это бывает, там, скажем, на Черном море где-нибудь народ сядет в Геленджике на катерок, морская прогулочка, там всех укачало, и тут же везут обратно. И люди уже на берегу. Нет, ты здесь на яхте живешь. И через какое-то время просто вестибулярный аппарат, он постепенно адаптируется. У многих это происходит. И укачивает уже меньше. Ну и на яхте вообще укачивает меньше, чем, наверное, на многих других судах, потому как ты идешь... Когда под парусом особенно, то вот это воздействие волн, оно ощущается меньше, оно гораздо более спокойно.
Uh-huh.
Вот. То есть проблемы с качкой как таковой нет, потому что мы стараемся ходить в тех местах, где нет сильной волны, где нет вот этих сложностей. То есть скрываясь за островами, если есть непогода. Или становимся, опять же, на стоянку, где-то швартуемся, пережидаем, если это нужно. Прогноз погоды заранее я всегда смотрю и смотрю, какой будет ветер дуть, с какой скоростью, с какой стороны. Вот. Исходя из этого прогноза и расклада, который заранее планируем, то и качка, она минимальна.
Угу. Вот. Хорошо. Так, теперь у меня предпоследний вопрос к Славе. Угу. Ребята, кто нас слушает в прямом эфире, если у вас есть вопросы, у вас есть вот еще буквально 10-15 минут, чтобы их задать, пишите, и мы спросим. Саша Мазай, я твой вопрос вижу и тоже задам его. Так, это перед тем, как мы перейдем к теме продувки, вопрос Ну, давай, вот сейчас озвучу тебе вопрос от Саши Мазая. Знакомых в Греции штрафанули за охоту в новообразованном заповеднике. Хотя ни лоцман, ни капитан не знали этих нововведений. Штраф серьезный. Mm-hmm. Как определяете разрешенные места, кроме общеизвестных?
Mm-hmm. Вообще, это вопрос интересный. И здесь нет одного рецепта, придерживаясь которого можно избавить себя от проблем. Как правило, когда я куда-то еду, у меня всегда есть какие-то местные контакты, с которыми я консультируюсь по вопросу запретов, каких-либо ограничений. Вот. В Греции, как мы уже знаем, пару лет не нужно приобретать лицензии даже на подводную охоту. Но заповедники, безусловно, они находятся под запретом. Вот на примере Хорватии, то, что мы были в сентябре, когда мы были на территории заповедника там, то это было видно четко, это было обозначено на наших картах морских, это было можно легко увидеть в программе Navionix, также было обозначено. И когда мы шли по территории заповедника, на скалах везде стояли таблички «Это заповедник», то есть все было понятно, вопросов нет, что здесь стрелять, охотиться нельзя. Вот. Если это новообразованный заповедник Греции, и об этом вообще никто не знает, кроме там, узкого круга греков, которые подъезжают и тебя штрафуют неожиданно, ну что, здесь прокомментировать сложно что-то. Опять же, вот был опыт в свое время охоты в Испании, когда мы ныряли также на границе заповедника. И у меня была информация, что мы ныряем и в заповедник не зашли. Но когда мы вернулись в этот день на берег, местные так, ну, спокойно, вот у которых мы лодку брали там в аренду, там капитан, начальник порта, там небольшой порт такой, подошли и говорят, ну, так и так, вот мы видели, вы там ныряли. Мы говорим, ну, да, вот в этом месте на карте. А они говорят, ну, это заповедник, здесь нельзя. Мы говорим, ну, вот же, то есть мы заранее смотрели, что здесь границы не доходят. Говорят, нет, это заповедник, вот нужно вот за этот остров вам было выйти. Мы говорим, все окей, все понятно. Ну и уже на следующий день мы отошли чуть подальше, границ заповедника не нарушали.
Лучше, да, лучше на Фейсбуке, да. Там где-то как-то с местными сконтактировать. Вот
какие-то, да, нюансы, mm-hmm. какие-то нюансы, от них никто не застрахован. Mm-hmm. Но информации нужно постараться всегда собрать заранее по максимуму.
Хорошо.
Сейчас, тем более, в наше время информация достаточно легко доступна.
Ну, сейчас-то да. Так, теперь я свой вопрос тебе задам. Слава, вот мне очень интересно узнать, ты человек... думающий человек, который имеет дело со снаряжением самым разным, ты обучаешь людей подводной охоте, фридайвингу, а вот сам ты же тоже чему-то учишься, правильно, в процессе?
Безусловно, да.
Вот мне интересно узнать за вот этот период, скажем, за этот год, чему ты научился? Что новое для себя открыл? Из снаряги, из навыков, допустим, охоты, ныряния, из каких-то возможностей, опций, там, лайфхаков, не знаю, что угодно.
Угу. Ну, что я для себя открыл, что такое мне бы прям запомнилось. Если говорить о снаряге, то да, в этом году я уже плотно охотился с роллером. То есть раньше опыт с роллерами у меня был, ну, мне они не сильно нравились, те роллеры, которые я брал для охоты. И большого удовольствия не доставляли. Но вот ружье, с которым я хочу сейчас, оно сделано из тика, оно разборное. Это роллер с системой полиспаста. От Димы Писарева, как я говорил. То есть я для себя роллер открыл по-новому. И я получаю от этого удовольствие. Возможно, в будущем будет другое ружье основное, которое я буду использовать для охоты в тропических морях, в местах, где хорошая видимость и прозрак. Но сейчас мне это ружье полностью устраивает. Вот это то, что касается снаряжения. В этом году я могу сказать, что во многом приобрел именно яхтенный опыт. Потому что получается...
Ну вот две... приобрел. Ну вот что конкретно?
Да. Ну что конкретно? Это именно опыт. Опыт хождения под парусами, опыт многочисленных швартовок, каких-то новых ситуаций, каких-то новых нюансов. То есть получается вот 5 недель, да, я провел на яхте под парусом в этом году в совокупности. И вот это тот опыт, который, я считаю, в этом году я приобрел. Есть планы дальше продолжать развиваться с точки зрения того, что брать в чартер и не только яхту, а еще и катамаран. Вот, это, наверное, будет тоже новый опыт интересный. Может быть, уже в следующем году. Вот. Также я для себя понял, что нужно, вот насколько бы это банально не было, но внимательнее, аккуратнее относиться к каким-то моментам, связанным со своим здоровьем, касаемо вот ушей в частности. Не лезть на рожон, когда твой организм тебя дальше не пускает. И ныряя в мае, когда мы были в Турции, в один из дней, там я немножко перегнул палку, и уши у меня начали барахлить, одно ухо перестало продуваться, но я видел крупного группера, которого очень хотелось добыть, но он был на 25-27 метрах. Вот я пытался к нему прорваться, ухо на 20-22 меня останавливало постоянно, я пытался прорваться, ну и в итоге заработал серьезный отит, который мне не позволил потом почти месяц нырять. И ну, почти как бы весь нырятельный сезон это давало о себе вот это, в этом году знать, и какой-то негатив несло.
Как вообще ты с ушами управляешься? Делаешь ли какую-то гимнастику, там как-то разминку? Промываешь ли уши после нырялки? Может, для профилактики там что-нибудь закапываешь?
Ну, я что могу сказать? По поводу закапывания и промывок, да, лучше всего уши после того, как вы вышли из воды, просто чистенькой пресной водичкой из бутылочки промыть. Потому что так или иначе какая-то инфекция, она туда проникает, и в соленой воде, и в пресной, без разницы, она есть. Вот. Ну и засунуть ватку, которая абсорбирует влагу, тоже не помешает после того, как вы вышли. Нужно быть аккуратнее и внимательнее к своему здоровью, к своим ушам. Это для охотника, для ныряльщика очень важный элемент. И если, вот как в моем случае, вы уже чувствуете дискомфорт, не нужно лезть на рожон и пытаться куда-то донырнуть и так далее. То есть надо вовремя уметь останавливаться. Вот. В этом году я научился вот в том числе и этому.
Хорошо, ну давай теперь плавно перейдем к бонус-треку, к теме продувки. Еще давно мы с тобой об этом говорили. Возможно, даже что-то мы рассказывали в прошлой программе, я сейчас уже просто не помню. Давай это нет. Не рассказывай, ну тем более
нет.
Я давно обратил внимание в видеороликах с тобой, что ты ныряешь, у тебя в одной руке ружье, в другой камера. Это прям сразу так заметно. Да. То есть стало понятно, что Слава владеет способами продувки без рук. Очень многие хотели бы этому научиться. Расскажи, как ты научился и что это вообще за метод ты используешь?
Ну, окей. Этот способ продувки без рук, как мы знаем, он имеет свое название. Называется продувка по Френзелю, да? Наверное, правильнее так говорить.
Или, метод, который придумали немецкие летчики. Да, для них разработали.
Да, да, да. Вот. А как я научился? Такая ситуация была в свое время, когда я еще работал несколько сезонов на побережье в качестве инструктора по дайвингу и гида. У меня зачастую оказывалось в каждой руке по человеку, и я держал их за руку. Ну, обычно это было там двое девочек, например, каких-то девушек, которые сильно волновались и беспокоились, и нужно было их держать. И тут хочешь не хочешь, нужно было как-то продуваться, и вот в тот момент я так вот интуитивно эту продувку освоил, буквально даже не задумываясь. Да, буквально даже не задумываясь об этом. Вообще, я даже не думал, я вот именно во время своей практики, когда нырял еще с аквалангом, это было 2004-2005 год, вот тогда я работал на побережье, и это у меня начало получаться, и я даже об этом не задумывался. И потом, так постепенно разобравшись, понял, что да, действительно, продувка по Френзелю, она у меня получается.
Ну, то есть, как бы сглатываешь, да, вот небом двигаешь, как бы.
Сейчас расскажу, сейчас расскажу, да. Вот, продуваясь без рук, я могу продуваться до глубины порядка 23-25 метров. То есть, за двадцатку. Ну, дальше уже лично у меня не работает. Нужно уже руки подключать. То есть, если воздушные каналы, проходы в голове, стахивают трубы, то есть, они свободны, они не забиты слизью, не воспалены, с ними все в порядке, то я могу продуваться без рук, то есть вот до этой глубины. Как это, какие плюсы вообще этой продувки, да, это понятно. То есть мы меньше тратим энергии, меньше тратим кислорода, который содержится в воздухе, потому что продуваясь всем известным способом по вальсальве, мы закрываем нос И что делаем? Мы надуваем щеки, в которых находится воздух. Да? То есть этот способ продувки, он слабо эффективен, и в том числе и новички часто испытывают проблемы с продувкой. Почему? Потому что мышцы вот щек, они не сильно развиты. И воздух этот толкнуть через эстахиевые трубы к среднему уху не у всех получается эффективно. Вот. А когда мы работаем корнем языка как поршнем, получается, язык уходит как бы внутрь и наверх, вот это движение, то мышцы корня языка, мышцы языка, они значительно сильнее. Это движение значительно эффективнее, когда мы продуваемся таким образом. Можно эту продувку почувствовать и понять, я думаю, таким образом. Можно ориентироваться, продуваясь без рук, на свой кадык. Ну, у каждого мужчины, да, есть кадык. Когда мы просто сглатываем, он немножко уходит наверх. Вот можете палец, поставив на этот кадык, сглотнуть и почувствовать, что он движется. Есть, да, такое ощущение?
Да, да. Слава, я вот сижу, и все, что ты говоришь, я пытаюсь сделать.
Хорошо. А теперь вот так же, контролируя кадык, сглотни. А после этого теперь во время сглатывания попробуй почувствовать те мышцы, с помощью которых это происходит в районе гортани. Вот этот корень языка. И попробуй прижать его туда внутрь, чтобы он ушел внутрь и наверх. То есть нужно здесь некое создать усилие. Усилие, чтобы корень языка, как поршень, воздух толкнул наверх. Чем еще отличается...
Мне кажется, у меня получается.
Вот, вот. Ты в ушах, может быть, неявно.
Я чувствую, как перепонка двигается.
Неявно, да, но чуть-чуть ты будешь в ушах кое-что чувствовать. Этот эффект, он будет ощутим. Чем отличается этот способ продувки без рук? Тем, что во время этой продувки рот может быть открыт. То есть не нужно закрывать, как во время вальсальвы. Мы можем с открытым ртом, вот смотрите, как рыбы. С открытым ртом, как бы челюсть вперед и вниз. Совершенно спокойно это делает. То есть вот, и у нас идет это движение.
Угу.
Некоторые считают, что можно также почувствовать продувку без рук таким образом. Кончик языка мы прижимаем к небу. Вот прижимаем к небу и произносим звук такой, как, например, Т. Попробуй. Т, Т. А теперь вот держи язык в этом положении и пробуй толкать воздух наверх языком как поршнем. Раз, как одно продолжение другого.
Да, мне кажется, что толкается.
Вот. И у тебя появится ощущение в ушах.
Ощущение. Есть ощущение, да-да-да. Слушай, какой-то... неужели у меня получится тоже это? Блин, вот. мне теперь не терпится проверить.
Вот, вот. Я вот слышал, например, такой момент, что многие фридайверы, они даже просто, даже на суше находясь, они как рыбы тренируют вот это движение, вот это делая, и тренируют вот эти мышцы, которые должны работать. Это также может способствовать оптимизации продувки, и чтобы мышцы были натренированы. Я сам считаю, что здесь самое главное и основное – это практика. Это как вот для меня, как езда на велосипеде. Если ты научился ездить, так же с продувкой без рук, она уже у тебя будет получаться.
Вот ребята пишут в чатике, Алан Джиоев пишет, у меня тоже получилось. То есть, видишь, да, Слава, есть, видимо, у тебя талант учителя. Скажи, пожалуйста.
Еще, кстати, Саша, извини, вот маленький еще нюанс. Давайте тоже здесь акцент расставлю. Многие, особенно начинающие ныряльщики, ныряют с положением, когда голова запрокинута назад. Это положение, это напряжение шеи, оно практически сразу во время ухода вниз. Это все-таки очень неправильно. Нужно стараться минимально напрягать свою шею, запрокидывать голову. Мы все знаем, что это напряжение, оно приводит к тому, что напрягаются артерии, да, сосуды. И в том числе нужно учитывать, что даже те мельчайшие сосуды, которые находятся в районе эстахиевых труб, они также начинают набухать. Это может способствовать проблеме с продувкой. Вот это напряжение головы, оно может помешать продувке, и продувка без рук у вас не получится. Расслабьте свою шею, подбородок прижмите к груди, именно в этом положении ныряйте и продувайтесь без рук, и у вас все получится.
Угу. Также да, это немаловажный того, момент. Угу.
Да, также для того, чтобы лучше продуваться, вот я какие даю советы, когда мы тренируемся с фридайверами у буя, это, если вода не сильно холодная, набрать в шлем воды. Вода попадает в наружный слуховой проход, костюм, шлем меньше залипает, и продуваться становится легче.
Ну вот, кстати, здесь как раз вопрос тебе такой-то и задавали. Mm-hmm. Зачем фридайверы, Олег Копылов тебя спрашивал, зачем фридайверы под капюшон заливают воду? Вот теперь понятно.
А потому что воздушная полость образуется, и там меняется давление. Ведь мы знаем, когда мы ныряем под воду, давление растет. И вот это давление, оно меняется, шлем начинает залипать, прижиматься в ухо. Это способствует ухудшению продувки. Вот для того, чтобы проблем с продувкой не было, и продувка без рук получалась, заливается вода.
Угу. Скажи, пожалуйста, тебя спрашивает Олег Копылов, как ты поддерживаешь форму спортивную в межсезонье?
Банально хожу в бассейн. Я регулярно провожу тренировки со своими учениками. Не так часто, к сожалению, как мне хотелось бы, но 1-2 раза в неделю в бассейн я хожу и тренируюсь. Вот, в общем-то, в межсезонье все. Но угу. В целом у меня весь год он достаточно активный с точки зрения охоты, и поэтому, к счастью, удается.
Такой проблемы нет.
Да.
Так, Сергей С. тебя спрашивает. Как Вячеслав считает, обязателен ли новичку компьютер, и если да, то какой лучше взять?
Ну, я... Такой вопрос, он достаточно, скажем так, для каждого индивидуален. Обязателен ли новичку? Думаю, что не обязательно. Вот. Хотя лично для меня это уже тот прибор, с которым я во время ныряния не расстаюсь. Да, я, наверное, уже немножко даже от него зависим, привык, потому что люблю, когда я знаю не только глубину, да, а для меня важно, например, такой показатель, как время отдыха. То есть, чтобы я не через 40 секунд или 50 секунд нырял, а чтобы я мог, в том числе и с помощью компьютера, засечь время отдыха на поверхности. Температуру воды зачастую нужно посмотреть. То есть, да, он помогает. Поэтому я к нему привык, и без компьютера я уже много лет не ныряю. Но новичку, наверное, я бы даже посоветовал не использовать его сразу, просто для того, чтобы даже не отвлекаться. Потому что новичок, он не будет нырять настолько глубоко и в такие условия, где он ему реально понадобится. То есть сначала лучше сконцентрироваться на своих ощущениях, на своей продувке, на технике нырка, на способности расслабляться, на том, чтобы вы вели себя под водой адекватно, ну то есть не шумели, рыбу не распугивали. Угу. Научились эту рыбу видеть, а не смотреть постоянно на свой компьютер. Новички часто начинают просто на компьютер смотреть под водой. Вот это ошибка. Под водой на компьютер смотреть не надо. То есть лучше под водой, когда ты нырнул, о нем забыть и смотреть на него уже после того, как ты всплыл на поверхность. Вот. Какой лучше взять? Ну, это вопрос из разряда того, какой лучше купить автомобиль.
Красный,
какой
вам по карману? Или Audi, да?
Да, какой вам по карману? Ну, скажу, ладно, один совет дам. На сегодня, наверное, самый оптимальный соотношение цены-качества это вот фирмы Suunto, относительно недавно был обрезан по функциям дайверский ранее прибор в виде часов, который назывался D4, сейчас он называется D4F. И он по цене стал дешевле. Ну, наверное, это оптимальный прибор соотношение именно
ну, надежности. У меня до сих пор D3.
D3, да, но они уже давно не выпускаются.
Ну, вот жалко, это их продолжение.
Угу. Вот D4F это как раз сейчас D3, потому что Suunto вернулась к тому, что такой прибор для фридайверов, охотников нужен, угу. Да, где нет дайверских функций. Да, и они его сделали по цене дешевле, и, в общем-то, вот, наверное, это тот оптимальный вариант.
Вот. Хорошо. Так, ну что, закрывая тему с продувкой, скажу, ребята, кто уже умеет это делать, пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, у вас какие-то свои способы обучения, свои способы продувки без рук, будет очень интересно. Вот, и если вы придерживаетесь, может быть, другого мнения о том, как это нужно делать, тоже напишите обязательно. Так, ну, в принципе, как бы я свои вопросы задал. Самый главный интересный вопрос, Слава, что у тебя планируется? Это вопрос для тех, кто, возможно, захочет записаться в плавание с тобой. Мне самому интересно, ты, как ты знаешь, я уже давно мечтаю об этом, какие-то обстоятельства мешают, но, глядишь, когда-нибудь, может, и повезет попасть в твою команду. Что у тебя там намечается?
Да, сейчас расскажу. И, кстати, вот пару, как ты называешь, лайфхаков, советов еще буквально быстро могу дать.
Давай,
я, конечно, лайфхаки. Использую, да, я использую, например, такую вещь, которую каждый раз, как чищу зубы, с целях гигиены своей, я промываю, а может быть даже правильнее сказать, там, стараюсь, орошаю нос. То есть я вот такой чайничек использую. И соленой водичкой. По утрам.
Морской, в смысле, водичкой или просто соленой?
Нет, я просто использую морскую соль, которую развожу в питьевой воде.
А в каких пропорциях?
Пропорция таких, чтобы это была примерно как соленость внутри нашего тела. Просто соль, она исполняет функцию, когда меньше раздражения происходит внутри слизистой, внутри нашего организма, внутри носа и так далее. Вот. То есть это примерно 17 грамм, 18
грамм
соли.
Ну вот сколько ты на этот чайничек, на чай, литр чайных воды? Ложек?
Ну вот, Саш, смотри, вот когда ты же часто ныряешь в Черное море, вот там 17 грамм соли на литр воды соленость. Это почти такая же соленость, как внутри нашего тела. Именно поэтому вот в Черном море, как ты заметил, легко мы открываем глаза и их не режем. Вот. То есть вот такая же пропорция. Это я не чайничек, у меня баночка, там, скажем, литровая. Я столовую ложку морской соли с горкой там разбавляю.
На литровую вот баночку, да, и потом заливаешь вот в такой. А где ты такой чайничек взял?
Это такой нитипот, так называемый, вот, элементарная вещь. В свое время я их там купил несколько десятков. Они у меня там где-то есть, и даже обалденная какой-то штука. Есть даже запас. Да.
И, вот. И что, ты каждое утро это делаешь, да?
Да, да. Как зубы почистить.
Заливаешь, и через небо он у тебя, да, это водичка.
Только важно что, сразу скажу, так как действительно люди могут только начинать подобные вещи практиковать. Здесь важно, чтобы эта вода, она фактически вот самотеком. То есть она не должна затекать вам в пазухи. Это может вызвать проблемы. То есть вода не должна попадать вам туда внутрь, в гайморовые пазухи, в лобные пазухи, не должна затекать. То есть она самотеком вот протекает и вытекает насквозь. Старайтесь даже не создавать давление, сильно не сморкаться в этот момент. Просто она вот вылилась, вылили, отлично. Вот так.
А что это дает? Для чего это?
Это дает элемент того, что убираются какие-то вот грязь, какие-то микробы.
В смысле, как профилактика простудных каких-то заболеваний.
Да, и в том числе, да, но чтобы вот потом в итоге и продуваться становится легче, потому что каналы свободны. Да, это фактически снаружи.
Это в целом профилактика всей вот этой системы, да, которую входят евстахиевые трубы.
Да, совершенно верно.
Да, я, вот, кстати, здесь ребята пишут, что делаю промывку носа в море, оказывается, многие делают. Я тоже в море, да, стараюсь это делать, но вот твой способ, безусловно, очень интересен, и чайничек такой надо будет, наверное, себе завести. Слава, спасибо за этот лайфхак.
Рекомендую.
Круто.
Вот. По поводу планов, да, ты спросил. Ну что ж, планы я уже озвучил, не буду возвращаться к тому, что на следующий год мы планируем 2 недели в июне с Глебом фридайвинга и подводной охоты под парусом. Это с 9 по 16 и 16 числа еще 1 неделю. С 9 по 16 это будет Турция, с 16 это будет Греция. Ближайший план у меня буквально через 3 недели. Я уезжаю с группой друзей, охотников, в Объединенные Арабские Эмираты, где мы будем заниматься трофейной охотой в Персидском заливе. Вот, это вот самые ближайшие планы, которые меня ждут. Поэтому уже точу свой гарпун и готовлюсь к очередной поездке.
Хорошо. Так, вот еще вопрос от Олега Копылова. Соотношение нырок-отдых у тебя сколько?
Ребят, ну, 1:2. Надо 1:2. Стараться, но у меня классика. Не всегда. Да, у меня не всегда так, потому что, ну, если я под водой там провожу, как правило, во время морской охоты около 2 минут, то есть чаще всего у меня где-то вот под 2 минуты получается такой стандартный нырок, если нет необходимости там быстрее всплыть или наоборот дольше задержаться, то, конечно, 4 минуты я не отдыхаю. Но я всегда стараюсь отдыхать не менее 2 минут, и для себя я выработал такую формулу, могу поделиться, может кому-то.
Давай, давай, конечно.
Если я, скажем, провел больше 2 минут под водой, то я всегда стараюсь как минимум на 1 минуту больше отдохнуть. То есть, если я провел, скажем, там 2:05, то я отдыхаю минимум 3-3,5-4 минуты. То есть, плюс 1 минута всегда. Вот. 2 минуты отдыха минимум. Вот так. Мне этого достаточно. А нырять в ритме, в режиме 1:1 я тоже могу и тоже умею, но все-таки восстанавливаться до конца тогда не успеваю. Но этот ритм, он иногда тоже нужен, когда, например, охотишься, ну скажем там, на Волге. То есть тебя просто несет течением, и ты зачастую просто за эти 2 минуты или 3 настолько тебя далеко унесет от места, которое тебе интересно, то ты просто вынужден стараться восстановиться быстрее, быстрее нырять активнее. Угу. Вот. А в режиме морской охоты 2 минуты минимум, и плюс минуту всегда стараюсь, если я под водой провел более 2 минут. Вот так.
Угу. Слава, за этот год не только, допустим, в тех экспедициях и поездках, о которых мы сегодня говорили, вообще, что было интересного? Ты же много и в Черном море тоже охотился. Какие-то, может быть, моменты были такие запомнившиеся, что-то необычное, интересное?
Саш, ну, что тебе сказать? Чего-то такого сверхъестественного и инновационного для себя в этом году я не увидел, не открыл. Было много хороших, интересных нырялок на Черном море. Я заметил, что как-то вот рыба была рифовая, тот же горбыль. Но те места, где я активно и интересно очень охотился раньше, сейчас, вот в этом году, по крайней мере, такого изобилия рыбы я там уже не заметил.
Да, с горбылем у нас совсем печаль.
Вот для себя я сделал такое наблюдение. Лобана, кефали стало больше. То есть, ну, реальное стало больше. Поэтому есть, наверное, какой-то баланс, но рифовой рыбы вот в этом году немного. Вот такое наблюдение сделал. Угу.
Хорошо. Так, ну что, в принципе, я свои вопросы задал. Угу. Те вопросы, которые слушатели в чате нам задавали, тоже вроде бы как ничего не забыл, ничего не пропустил. Надеюсь, если вдруг что-то пропустил, ребята, извините. Вот, по традиции, в конце программы, Слава, если я о чем-то тебя не спросил, а тебе бы хотелось об этом упомянуть, давай.
Саш, на самом деле, я думаю, мы достаточно классно так плодотворно пообщались и в целом обсудили все, что хотели, в том числе и я. Поэтому оставим, наверное, немного и на будущие встречи.
Конечно, Слава, я уверен, что при твоем ритме жизни и тяге к приключениям нам очень скоро будет с тобой вновь о чем поговорить. Очень на это надеюсь.
Угу. Да, Саш, уверен в этом. Поэтому хочу всем пожелать чистой воды, достойных трофеев, безопасных нырялок, чтобы вы всегда возвращались живыми, здоровыми к тем, кто ждет вас на берегу. Вот.
Отлично. Хорошо, Слава, спасибо большое за сегодняшний эфир. Спасибо большое всем, кто слушал сегодня нас в прямом эфире, поддерживал нас в чате, задавал свои вопросы. Также большое спасибо всем, кто будет нас слушать в записи, и вы дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Лично мне, безусловно, все, что Слава сегодня рассказал, поможет немножко в чем-то продвинуться, и я что-то для себя открыл. По-прежнему мечтаю отправиться с тобой в плавание, Слава. Может быть,
буду рад,
получится,
Саша,
в июне. Вот. Ну, в общем-то, на этом все, ребята. Сегодня у нас в прямом эфире был руководитель ростовского клуба «Тайгер» Вячеслав Мелехов, подводный охотник, фридайвер, тренер, путешественник и эксперт по подводному снаряжению. На этом наш сегодняшний эфир закончен. Слава, огромное тебе спасибо за то, что нашел время и поделился своим опытом. Как всегда, программы с тобой познавательные, интересные. Я надеюсь, что дальше ты будешь продолжать, не снижая темпа, идти к новым приключениям, новым открытиям. И мы обо всем об этом услышим от тебя в наших следующих выпусках. Большое спасибо и пока.
Счастливо.
Всем пока.